Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки. Сегодня нам предстоит разобрать шестую главу. Первая часть этой главы практически повторяет то, что мы можем прочесть и в других синоптических Евангелиях. Эта глава начинается с рассказа о событиях одной субботы. В стихах с 1 по 5 мы читаем о происшествии в поле. В субботу, первую во втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в Дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им: „Сын человеческий есть Господин и субботы“». Поскольку ученики Господа начали срывать колосья и растирать зерна между ладонями, фарисеи обвинили их в нарушении закона субботы. Однако на самом деле это едва ли можно было истолковать как нарушение закона Моисея. Более того, закон позволял срывать колосья в субботу, и убедиться в этом можно, прочтя 23 главу книги Второзакония. Но у фарисеев были свои собственные подходы к толкованию закона, что мы и видим здесь. Однако Господь и не пытается убедить фарисеев в том, что его ученики не сделали ничего предусудительного, что они не нарушили субботы. Иисус просто ничего не говорит об этом. Вместо этого Он напоминает фарисеям случай из жизни Давида, когда будущий царь действительно нарушил закон, но был оправдан. Дело в том, что закон предназначен вовсе не для того, чтобы создавать лишние трудности для Божьих слуг, исполняющих его волю. Далее мы читаем о происшествии, которое случилось в синагоге в тот же самый день. Стихи с 6 по 11. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: „Встань и выступи на середину“. И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус: „Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Спасти душу или погубить?“ Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: „Протяни руку твою“. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом. Нет сомнений, что этот сухорукий калека был приведен туда фарисеями специально. Однако этим враги Господа сделали Иисусу комплимент. Фарисеи были уверены, что Иисус сможет исцелить немощного. А также, зная, что Иисус милостив и щедр на сострадание, они не сомневались, что Он это сделает, и они были совершенно правы. Наш Господь действительно исцелил этого человека. И его враги использовали это исцеление, чтобы обвинить Иисуса в нарушении закона субботы. Матфей, описывая это событие, также сообщает нам, что, начиная с того дня, враги Господа начали вынашивать планы, как бы им расправиться с ним. Далее мы читаем о том, как Иисус избирает 12 апостолов. Мы уже говорили ранее, что Иисус познакомился с некоторыми из своих будущих учеников, когда был в Иерусалиме. Какое-то время спустя, проходя по берегу Галилейского моря, он призвал этих людей последовать за ним. Однако позднее эти рыбаки вновь вернулись к своему ремеслу. Но когда Иисус пришел к ним во второй раз и призвал их к себе, они оставили все и последовали за ним. В этой главе мы читаем, как из своих многочисленных последователей Иисус выбирает 12 человек, которым предстояло стать его апостолами. Читаем стихи с 12 по 16. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами: Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Обратите внимание, что Иисус молился Богу всю эту ночь. Почему? Дело в том, что ему предстояло избрать своих апостолов. И перед тем, как сделать этот выбор, он проводит в молитве целую ночь. Однако, несмотря на это, один из апостолов оказался предателем, а другой отрекся от своего учителя. И тем не менее, важно помнить, что Божьи люди всегда избраны. Помните, что говорит апостол Иоанн в 15 главе своего Евангелия в 16 стихе? «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Для меня этот стих всегда является великим ободрением. Я работал простым служащим в банке, когда Господь призвал меня стать проповедником. Прежде я никогда даже не думал о том, чтобы стать служителем Евангелия. Более того, до этого я всегда смотрел на проповедников свысока. Поэтому я знаю, что не я пришел к Богу, а это Он избрал меня. И эта мысль всегда придает мне сил, потому что если Господь призвал меня, то Он и позаботится обо всем в моей жизни. Итак, Господь посчитал необходимым провести в молитве ночь перед тем, как избрать своих апостолов. Именно так, на основании серьезных молитв, надлежит избирать тех, кто собирается трудиться на ниве Божьей. К сожалению, в наши дни избрание служителей в церкви очень далеко от Божьих стандартов. Обычно мы руководствуемся своими чувствами или сверяемся с нашими личными предпочтениями. Мы чаще пользуемся земными мерками, нежели Божьими стандартами. А на самом деле, прежде чем принять подобные решения, мы должны посвятить время серьезной молитве. Далее мы читаем стихи с 17 по 19. «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Будучи на этой земле, Господь исцелил огромное количество людей. И это ничуть не напоминало то, что делают современные так называемые «целители». Как видите, Господь мог исцелять даже на расстоянии. Все исцеления, совершенные нашим Господом, были истинными. И свидетельство врача Луки подтверждает для нас этот факт. Я признаюсь, что я не верю в современных религиозных целителей. Однако я верю в исцеление с помощью веры. Мы должны вверять все наши беды и недуги в руки великого лекаря. Он самый лучший целитель, к которому мы только можем обратиться. Далее Лука приводит проповедь Иисуса, которая напоминает хорошо известную Нагорную проповедь из Евангелия от Матфея. Однако Лука однозначно пишет в 17 стихе, что это происходило не на горе. Говоря эти слова, Иисус стоял на ровном месте. Сходство содержания лишь показывает, что Господь давал это учение несколько раз и в различных обстоятельствах. Проповедь, которую приводит здесь Лука, отличается от Нагорной проповеди отсутствием отдельных деталей и появлением дополнительных подробностей. Читаем стихи с 20 по 22. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил: „Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого“». Эти три стиха по содержанию соответствуют тому, что приводит Матфей в Нагорной проповеди. То есть очевидно, что Господь говорил те же истины в различных обстоятельствах и различными словами. Однако, начиная с 23 стиха, появляется новая мысль. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Этот стих говорит об отношении людей к Божьим пророкам. Истинные пророки возвещают слова Бога и терпят за это гонение. Лжепророки, наоборот, искажают Божье послание и получают за это людскую похвалу. В стихах с 20 по 22 сказано о нищих и голодных, о тех, кто подвергается гонениям, кого считают изгоями и хулят. И действительно, на протяжении всего Ветхого Завета мы видим, что именно так люди принимали Божьих пророков. И так продолжается по сей день. Человек, который действительно проповедует Божье Слово, обязательно столкнется с трудностями. А лжепророки были и остаются богатыми и сытыми. Они получают признание людей и радуются жизни. Лжепророки пользуются всеми благами этого мира за то, что говорят лишь то, что хотят услышать от них люди. Но, как говорит здесь Иисус, лжепророкам не следует рассчитывать на награду от Бога. И даже если лжепророк получает признание в этом мире, Бог знает, каков этот человек на самом деле. И у него есть слова осуждения для подобных людей. Стихи с 24 по 28. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». В нашем мире немало весьма состоятельных людей. Однако не очень часто нам доводится слышать о безбожии богачей, но в Писании Господь очень много говорит о таких людях. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Мы знаем, что общество с яростью обрушивается на нищего, который в отчаянии крадет буханку хлеба или бутылку молока. Однако нищие преступники не столь страшны, как богатые безбожники. Дело в том, что богачи умеют прикрыть свое безбожие лоском богатства. Надо сказать, что среди богатых царит больше лицемерия, чем среди какой-либо иной группы общества. Богатые могут купить себе лжепророков, которые будут проповедовать в их церквях, потому что нередко целые церкви принадлежат этим людям. Вы обратили внимание, что богатые церкви очень редко бывают по-настоящему евангелическими. Они не несут людям благую весть. Конечно, у всякого правила есть исключения, но лично мне с такими исключениями сталкиваться еще не приходилось. Например, я знаю одну церковь, которая носит имя одного богача. В этой церкви никогда не было подлинных служителей Евангелия, потому что истинный служитель Христа обязательно выступил бы против богатого владельца этой церкви точно так же, как Иаков в 5 главе своего послания в стихах с 1 по 3 сказал: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Кстати сказать, друзья мои, осознаете ли вы, что современные богатые политики бросают лишь крохи со своего стола простому бедному народу? На самом деле политиков совершенно не заботят интересы бедных, равно как и интересы всего общества. Самое главное для них – сохранить свои богатства для себя. И ради этого они готовы сделать широкий жест и пожертвовать крохи на благо нуждающихся. То, что я говорю здесь, может показаться кому-то резким. Но именно этому учил Господь Иисус. Нередко люди утверждают, что являются последователями Иисуса Христа. Но стоит посмотреть на их дела, и вы убедитесь, что это далеко не так. Прочтите то, что Иисус говорит в этой главе. «И это сорвет покрывало лицемерия, обнажив правду такой, какая она есть». А также давайте задумаемся о себе, друзья мои. Мы должны научиться сверять свою жизнь со стандартами этой проповеди. Давайте задумаемся, соблюдаем ли мы эти стандарты. Прочтем стихи с 29 по 46. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше. Ибо какою мерою мерите, такою же отмерится и вам. Сказал также им притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему «дай», я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему. Потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Если человек хочет быть праведным перед Богом, он не может угождать своему собственному «я», потакая своей гордыне и мириться с грехом, следуя философии этого мира. Единственное, что он может сделать, это прийти к кресту Спасителя, который сделает его новым творением во Христе Иисусе. Именно эту весть несет в себе проповедь Иисуса, которую мы находим в этой главе и которая прекрасно дополняет Нагорную проповедь. Господь закончил свое учение притчей, которую мы находим в трех последних стихах этой главы. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Идея этой притчи в том, что устоял тот дом, который был построен на скале, а дом, построенный на песке, был смыт. Эта притча еще раз напоминает нам, что все мы грешники перед Богом. Но слава Богу, что есть скала, на которой мы можем строить свое основание. Это скала – Иисус Христос. Павел сказал в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 11 стихе, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». А ваша жизнь, друзья мои, на чем основывается она? Держится ли ваша жизнь на твердой скале, Господи Иисусе Христе, или же на зыбком песке? Этим вопросом я бы и хотел закончить нашу сегодняшнюю передачу. До свидания, до новых встреч!